Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Будущее наступило в государстве Израиль, который законодательным актом в июне 2021 года стал первым в мире государством, полностью запретившим торговлю меховыми изделиями. Так, уточним, изделиями из натурального меха. Ну и в целом за последние десятилетия в мире моды все больше брендов, все больше модных домов становятся fur-free, свободными от меха. Насколько вообще мировая индустрия моды готова отказаться от меха, а может быть в перспективе и от кожи? Насколько популярным становится этичное потребление, отказ от эксплуатации животных? И откажется ли когда-нибудь Россия от своих традиционных меховых шуб? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе в сюжете Антона Сергеенко.
Многие мировые бренды заявили об отказе от натурального меха. Современная мировая мода на прогресс и социальную ответственность постепенно меняют и индустрию моды. В розничной торговле несколько компаний также заявили о прекращении продажи изделий из меха и кожи. В числе отказавшихся, кстати, и Букингемский дворец. Меховые элементы одежды королевы Великобритании будут изготавливаться из искусственного сырья. А Израиль полностью запретил торговлю изделиями из натурального меха. Неприязнь к натуральному меху демонстрирует запрос потребителей на экологию производства. Клиенты не хотят поддерживать жестокость и стараются идти в ногу со временем. Более того, шубы из искусственного меха можно сдать на переработку. На сегодняшний день количество домов моды, заявивших о желании переосмыслить отношение к меху, растет каждую неделю. Как прошла эта этическая модная революция? Когда мировая индустрия окончательно перейдет на заменители меха и скажется ли это на самой моде?
Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды. Одежда, тело, культуры» и доцент школы дизайна Высшей школы экономики. Добрый день,
Людмила. Добрый день.
Ну, я думаю, что есть в этом, конечно, легкая ирония, так сказать, легко же отказаться от меха в Израиле, подумал я. Вот, тем более, как сейчас наш разговор происходит в середине лета, кругом жара, и, так сказать, хорошо же, скажут зрители, рассуждают они в июньские и июльские месяцы об отказе от меха. Но, тем не менее, мне кажется, что тренд достаточно четко определяется, да, если посмотреть на вот 21 век.
Да, совершенно верно. Мы наблюдаем, с одной стороны, как верно, да, замечено в репортаже, как все больше и больше больших модных домов отказываются от производства, меха. И, собственно, да, конечно, наверное, Израилю проще, но, с другой стороны, да, мы наблюдаем снижение спроса на меховые изделия повсеместно, включая те страны, где, в общем, наверное, это имело бы больший смысл. И здесь, конечно, да, надо посмотреть на историю вопроса, да, как все это начиналось и когда это начиналось, потому что то, что мы сегодня имеем дело, это, в общем, да, уже, скажем так, это ситуация, да, которой предшествовали долгие годы борьбы и работы.
Потому что... А когда примерно? У меня такое ощущение, что это было где-то в 60-е, тогда даже вся эта мода на синтетику пошла, это было новое, это было технократично.
Ну вот мода, наверное, на синтетику, это такой скорее, да, взрыв в 50-е и начало 60-х, вообще такой бум throwaway culture, да, такая культура как бы однодневного потребления, да, ты покупаешь и выбрасываешь, и все от этого просто сходили с ума, как здорово можно купить вещь, поносить и просто вот сразу от нее избавиться. Но уже в 60-е годы начали звучать первые вопросы, да, вот избавиться ли, куда это все исчезает. И, собственно, на волне хиппи истории, да, постепенно начали пробивать себе дорогу первые такие экологически сознательные и в целом этические заявления. И набирает это силу по большей части к концу 70-х и уже 80-е, да, например, та же известная организация «Люди за этичное отношение к животным», то, что PETA, да, знаменитая, да, да. Она, собственно, вот свою такую активную деятельность, довольно агрессивную, начинает в 80-е годы. И, собственно, вот этот лозунг «Я лучше пойду голым, чем буду носить мех», и вот вся эта история вокруг этого. То есть мы видим, как 80-е и 90-е это скорее, да, такая активная антимеховая, да, активизм агрессивный очень, да, с атаками тех людей,
бутики
которые
меховые, да,
совершенно
да,
верно.
Какие-то шоу.
Потом, судя по всему, да, эта борьба, она ушла куда-то, да, за кулисы, и там продолжалась, надо сказать, очень активно. Сегодня мы имеем дело уже со второй, другой волной, да, которая, скорее всего, нас приведет немножко к другим результатам.
Она связана с новой молодежной культурой. Это некая сейчас... Вообще, насколько вот, я думаю, насколько сейчас прежние признаки статуса, богатства остаются важны в индустрии моды? То есть, мне кажется, что, ну, окей, все-таки можно говорить там о западной, о российской, о арабской, там, и о китайской моде. Но если брать западную моду, то вот это вот, условно, Венера в мехах, вот эта вот, так сказать, соблазнительная женщина в нижнем белье и в меховой шубе поверх нижнего белья, она уже больше не является неким, так сказать, идеалом.
Ну, это уже архаичная история, да, то есть скорее сегодня, да, совершенно другие востребованные нарративы, и, конечно, новая аудитория, она уже на таких Венер в мехах без иронии не купится, да, то есть тут либо нужно, да, как-то этому всему придавать...
Сравнить с кроссовками, там, с какими-нибудь,
ну, например,
да, там,
да,
спортивными,
например,
штанами.
Да, потому что, конечно, статус сегодня транслируется не при помощи, да, там, брендированной одежды, словно с ног до головы. Это же уже другая история. И, конечно, мы сегодня, разговаривая с молодыми людьми, с теми, кто находится по ту сторону, ну, по ту сторону баррикад, я имею в виду тех, кто производит одежду.
Да.
Это, собственно, студенты, да, будущие дизайнеры.
Да.
Они совершенно уже по-другому мыслят и говорят на другом языке, да, в котором слова прозрачность, справедливость не звучат так... ну, немножко, да,
патетично, сказать,
да, как когда
раньше,
мы, да,
да,
например,
да,
начинаем, mm-hmm, об этом говорить, но нам как-то неловко за это, и мне неловко, они себя чувствуют.
То есть это для них, да, те же, кто выходит, вот эти Fridays for Future, кто там, так сказать, Грета Тунберг, и, ну да, я, собственно, не раз, не два сталкиваюсь, и наши же студенты, вот и тема ресайклинга, и тема, так сказать, этичного существования, этичного потребления, шеринговой экономики, вот, не покупать вещи, а делиться вещами. Она, конечно, очень сильно вот в молодежном сегменте записана. Но ведь помимо этого, возвращаясь в мир высокой моды, вы знаете, я посмотрел сейчас, готовясь к этому эфиру, практически, по-моему, все крупные дома, начиная от первым Calvin Klein, по-моему, был, и дальше буквально все, так сказать, и Armani, и Gucci, и Prada, и Burberry, они заявили об отказе от меха. То есть единственным, по-моему, остается вот Арно, это Louis Vuitton и Hennessy, mm-hmm, что они вроде как, так сказать, у них
держится. Кто
там, да, держится в его империи мех, а все, mm-hmm, остальные...
Ну да, все активно друг за другом, да, делают такие заявления. В этом смысле, да, интересно, например, посмотреть на деятельность такой, как бы, убежденной экологической активистки Стеллы Маккартни, которая, mm-hmm, с самого начала своей,
да,
деятельности,
да, да, да,
да, естественно, позиционировала себя как экоактивиста в области высокой моды. И вот буквально недавно она презентовала новую технологию изготовления эко-кожи, да, из грибов. Вот, так что сегодня все больше и больше, да, ведется разработок в области новых технологий. Потому что очень часто сторонники, противники, точнее, натурального меха, они слышат упреки в том, что искусственный мех, ну, на самом деле не экологичный. Он оставляет очень большой экологический след.
Ну,
потому,
да,
что это синтетика.
Углеводородов делается, да,
да. Это синтетика, она плохо, она не такая ноская, как натуральный мех. Угу. Обычно от нее избавляются, ну, максимум в течение 5 лет. Она не передается из поколения в поколение, как это происходит с меховыми шубами, и, ну, и она не биоразлагаемая. Да? То есть в этом смысле мы довольно часто слышим такую критику. Так вот сейчас задача модных дизайнеров в работе с химиками, учеными, да, разработать какие-то новые материалы, которые, да, будут, ну, максимально безопасными.
Но в целом рынок меховой падает, вот как
падает.
Я тоже смотрел, особенно же пандемия сильно ударила,
разумеется,
этот скандал с норками, с несчастными,
да,
датскими, сколько там, 15 миллионов норок забили,
да,
и дальше по всей Европе пошел коронавирус, mm-hmm, по норкам.
Mm-hmm.
Вот. И, а в принципе, как пандемия сказалась на сегменте лакшери, на вот, статусном потреблении?
Ну, на самом деле, лакшери страдает всегда меньше других, собственно, да, уровней, да, потому что, ну, как-то покупать меньше, но лучше становится гораздо актуальнее, в особенности, да, в периоды вот таких ограничений.
Mm-hmm.
Другое дело, что в это время, в принципе, потребительские все наши желания были настолько ограничены и настолько минималистичны, и мы, остановившись, мы, наверное, многое переосмыслили. Насколько этот опыт будет полезен нам, когда мы, наконец-то, да, там, выйдем в какой-то момент из пандемии, это вопрос. Потому что, с одной стороны, люди устали от ограничений, им хочется праздника и, mm-hmm, театра. И самое простое – это пойти и купить себе новую вещь. в общем, недорогой способ устроить себе праздник. Mm-hmm. А с другой стороны, да, мне почему-то кажется, что этот опыт, он настолько ценен, что в конечном итоге мы его как-то должны переработать.
Да, у меня тоже такая интуиция, что как-то вот выход из пандемии будет достаточно зеленым и экологичным. Происходит некое осознание собственного тела и тех пределов, которые ему ставит окружающая среда, и, так сказать, вот эта экологическая составляющая будет все важнее в политике и в обществе. Хотя, да, по цифрам, действительно, вот даже, по-моему, продажи люксовых автомобилей растут. Вот это вот то же самое LVMH, Louis Vuitton, Moët Hennessy, они тоже какие-то фантастические прибыли там по 2020-2021 году показывают.
Ну, да, то есть какие-то есть такие интересные моменты, которые, да, вам, ну, как-то нам раскрывают, собственно, сущность потребления, да, и показывают ее такую какую-то неоднозначность на самом деле. Кстати, по поводу реакции модной индустрии в целом, да, вот на, не знаю, на процессы, в центре которых как бы все время стоял человек. Да, нам кажется, ну, что мы центр, что мы пуп земли, и все вертится вокруг нас. В январе 2021-го итальянский Vogue вышел полностью посвященный животным. Да, там вот были волки, собаки, пчелки. И вот, да, буквально даже записала себе.
Редактор... Ну, в естественном состоянии, не на, вот не именно, на, не на подиуме.
Вот, да, тут вопросы возникают, потому что в квази-естественном, я бы сказала, да, потому что где-то там маячили модели, да, и вот это вот, да, действительно, вот как бы тоже...
Ну, они в лесу были, я даже поищу этот номер ВОК. Они в лесу, в естественной природе были сфотографированы, или они как бы на подиуме?
По-разному. Они были, да, это были и съемки, да, это были какие-то, да, такие попытки, мне кажется, да, фотографировать в реальной среде обитания, да, редакторы заявили о том, что вот, да, мы сделали этот номер, потому что мир не вращается вокруг людей.
Прекрасно, вот этот отход от антропоцентризма.
Ну да.
Мне тоже пришло в голову, потрясающе было бы, да, скажем, заявить меховое шоу, да, людей собрать и на подиум вывести вот этих чернобурок, песцов, соболей, чтобы, так сказать, вышли модели, да, и выводили вот этих вот животинок на поводках каких-нибудь.
Ну да, мне кажется, что это все замечательным образом бьется в целом, да, вот с тем временем, в котором мы живем, потому что, как ни крути, система координат как-то сильно, да, меняется, и парадигмы тоже, да, вот мы все время крутимся сегодня вокруг меха, поскольку тема программы про мех, а ведь на самом деле это очень хорошо вписывается, да, во все вот эти изменения, касающиеся, да, там, новые этики пресловутые и вообще всех процессов, которые происходят сегодня в мире.
Да, об этом поговорим еще. Последний вопрос до перерыва хотел спросить, а на кожу это тоже распространяется?
Да, безусловно, на кожу тоже.
То есть кожа, она идет с отставанием, наверное, потому что кожу все-таки сложнее заменить. Она в стольких, так сказать, вещах. Там и сумки, и кошельки, и пояса,
сложнее,
и обувь, и так далее. Мех все-таки это такой, по-моему, чистый лакшери, который легче заменяется.
Ну да, и как-то, да, нужны какие-то... Ну вот, например, вы сказали про Россию. В 2019 году, когда была рекордно теплая зима, продажи сильно упали в России. Да, все-таки климатические условия имеют значение. С кожей сложнее, но тем не менее. Вот то, что я сказала про Стеллу Маккартни, да, за этим всем могут какие-то еще интересные открытия последовать.
А мех уже точно заменяем? Вот, скажем, сейчас нас смотрит, слушает человек какой-нибудь из Норильска. Думает, ха-ха, они мне тут рассказывают, как можно прожить без меха.
Он искусственный мех, да, который нам предлагают в качестве альтернативы, он, насколько я знаю, я вообще мех не ношу ни в каком виде, если честно. И он не такой, по своим качествам, естественно, не так...
Пуховки искусственные. Люди же на Эверест ходят,
ну,
там, в ветрах,
да,
при минус 40,
разумеется,
прекрасно спят на снегу.
Замечательно, конечно. Нет, есть технологии сегодня, которые прекрасным образом все это заменяют, но мы говорим именно про мех. Да? Вот, если говорить об искусственном мехе, он пока еще недостаточно хорош, да, недостаточно безопасен, чтобы сказать, да, вот все, как бы заменили, и прощай натуральное, здравствуй искусственное.
Ну, в целом, да, это маленький процент, так сказать, всех покупателей, которые реально живут в суровом климате, там 7-8 месяцев в году, и для которых, так сказать, шуба была элементом культуры выживания. Вот, а в остальном, конечно, это такая статусная вещь. Программа «Археология. Будущее». Говорим сегодня о мехе, а скорее об отказе от меха. тренд нарастает глобальный. Израиль стал первым в мире государством, которое целиком запретило торговлю мехом, за исключением, конечно, хасидских шапок, но ими не торгуют. В Израиле все очень хитро сделано. Отказываются крупнейшие дома моды от меха и производятся различные альтернативы. Синтетический мех, которые заменяют естественный мех. Об этом рассказывает создатель бренда одежды Марина Ривьера.
Мой бренд одежды из эко-меха 8 лет существует. И вот за эти 8 лет, да, я очень хорошо могу проследить, как, в принципе, люди относятся к натуральному меху и эко-меху. Что могу сказать? За 8 лет огромный сдвиг произошел, и, конечно, это плюс подхватилось некой модой, да, такая как бы волна еще дополнительная случилась. Но, тем не менее, это не только мода, это стремление людей к большей осознанности, пониманию. Женщины и девушки, которые обладают достаточно хорошей самооценкой, им не нужны внешние показатели чего-либо, они очень легко отказываются от меха, потому что больше мех сейчас не несет с собой ничего. То есть ничего такого, что не могли бы заменить другие материалы, не только эко-мех, а в принципе современных материалов очень много. Для многих будет большое удивление, что производство эко-меха, казалось бы, синтетического, да, оно в разы полезнее для, ну, полезнее, ладно, так все-таки нельзя говорить, оно гораздо менее вредное, чем производство как бы натурального, хочется прям в кавычки взять, натурального меха. Почему? Потому что производство натурального меха требует огромных затрат. Ну, кроме этической стороны, мы еще обязательно берем тот аспект, что шуба натуральная — это все-таки часть трупа, которая природу повернуть вспять, понимаете, очень тяжело. То есть, чтобы эта часть трупа не разлагалась и не гнила, конечно, ее обрабатывают, ну, просто ядренейшими препаратами, очень вредными, и, естественно, все это потом, все зверофермы стоят на реках, все это сливается в воду, и это, ну, это поистине ужасные вещества, плюс ко всему огромное скопление животных, мы сейчас там уже не говорим про распространение болезней, да, это, в принципе, и так все понимают, вот, но это огромный выброс углекислого газа, огромное обслуживание этих животных, то есть там даже если рассчитывать экономически, там, чтобы им воды привезти, да, и вообще вот все обслуживание, проводились исследования, не в нашей стране. Если коротко, то примерно в 20-23 раза производство натурального меха вредит планете хуже.
Это создатель бренда одежды Марина Ривьер в разговоре с Антоном Сергиенко. Ну да, вообще зверофермы — это, конечно, отдельная болезненная тема. Я несколько раз был на зверофермах. На Чукотке я был на песцовой ферме. Это ужасное зрелище, я должен сказать. И тем, кто носит мех, я бы рекомендовал экскурсию, чтобы посмотреть, откуда возникают ваши там, ну, соболя, уж не знаю, у кого есть там чернобурки, норка, песец и так далее. Как эти несчастные животные от тоски за загнанные в маленькие шеды отгрызают себе лапы, воют, крутятся колесом день и ночь. Это все, и как их убивают неэтичным способом, полуживых, там им ток через гениталии пускают. Ну, впрочем, не буду пугать наших зрителей и слушателей. Хотите, погуглите, поищите. Вы найдете очень много информации о том, как производится меха. Но я хочу спросить Людмилу. Что, Россия тоже следует глобальному тренду? Можно ли представить, что в России когда-нибудь откажутся от традиционной семейной шубы, которая передается действительно по наследству от бабушки к маме, к внучке?
Ну вот сейчас дизайнер выступила, она, насколько я понимаю, работает, живет и работает в России, у нее клиенты тоже, соответственно, в России. Это значит, что здесь есть спрос. Откажется ли? Наверное, со временем откажем. Откажемся и мы. Шуба, которая передается по наследству, ну, наверное, ее выбрасывать, конечно, ни в коем случае нельзя, потому что, ну, как мы знаем, одежда и это такое вместилище памяти, и, конечно, да, хранить...
Ну, это вообще экологически, наверное, правильно. Если уж носите мех, то вот это реюз. как бы не покупать новые, да, а использовать старый.
Ну, конечно, да. Мы знаете, мы пытаемся сейчас балансировать, потому что, ну, стать стопроцентно экологичными, я не уверена, что у человека получится, да. Но вот в каком как-то сбалансировать и минимизировать свой след мы можем, да. Мы можем отказаться от там, такого количества покупок, которые мы совершаем, да. Мы можем ограничить какие-то еще свои другие стремления и желания. Мы можем, да, вместо того, чтобы бежать и покупать новое, купить что-нибудь в секонд-хенде. Кстати, молодая публика сегодня активно очень увлечена, да, вот всеми этими историями. Хотя, опять же, да, вот я читала такие интересные высказывания относительно винтажных шуб, что даже присутствие винтажной шубы, казалось бы, да, ты ее не купил там, в магазине, она там долгое время уже прожила, и, в общем, это довольно такой устойчивый жест. Но на самом деле ее присутствие как бы в поле, да, оно создает вот этот вот флёр роскоши вокруг этого предмета. И, конечно, да, что вот, мол, это не совсем тоже хорошо, наверное. С другой стороны, опять же, возвращаясь к тому, насколько там рано или поздно мы тоже до нас доберется этот тренд добрался, да, но вот насколько мы производственно во все эти процессы встроимся, это другой вопрос, да, потому что это требует, конечно, пересмотра глобального всего, это огромные вложения средств.
Ну, да.
И здесь, да, больше вопросов, чем ответов.
Ну, просто, да, надо, по-моему, перестройка должна ментальная происходить, чтобы экономически выгодно было, чтобы люди готовы были доплачивать премию за, так сказать, этичное потребление, за то, чтобы носить вещь, в которой не заложена кровь, боль и чужая смерть.
Ну, и это должно быть действительно заложено на уровне просвещения, да, это должно начинаться, там, не знаю, в детских садах, а не, да, не в школах. Один проект какой-нибудь несчастный, когда ребенок работает над каким-то экологическим проектом, приходит домой, где родители, в общем-то, да, живут так, как и жили до этого, и все заканчивается. Это должно быть очень последовательным, это должно быть все, на самом деле, системным.
Мы говорили, вы упомянули еще до перерыва новую этику, да, насколько вот это вот этичное потребление является частью этой новой этики и такого большого этического поворота 21 века?
Ну, думаю, что является частью самой непосредственной, да, поскольку все это так или иначе, да, это вот как бы часть одной большой новой парадигмы, где, собственно, переосмысляется и отношение между людьми, и отношение между людьми и нелюдьми. Мы то, что как раз мы с вами немножко затронули, да,
ну,
вот
да,
про кризис.
Уход от антропоцентризма.
Да,
от
потому что...
Спешизма, как это называется, ну, да, что человек как вид имеет преимущество перед другими.
Ну да, потому что, конечно, сегодня мы живем уже совсем в другом мире. И, да, сегодня мы, благодаря во многом интернету, слышим такое количество голосов, да, и как-то, которые мы должны принимать во внимание. И, да, вот неизбежно, естественно, да, вся эта вот картина мира, которая существовала до недавнего времени, она, конечно же, должна, она просто изменяется, и сопротивляться этому, ну, в общем, довольно бессмысленно, потому что, мне кажется, ну, как бы, да, это настолько уже укоренено в, там, не знаю, в головах, ну, молодого поколения, да, что с этим... об этом надо разговаривать, безусловно. Вот что я совершенно точно, да, за что я всегда ратую, это за диалог, потому что вот это вот да, cancel, когда все, как бы, ты говоришь на другом языке, мне неинтересно, все, я не слушаю тебя, я так думаю, и все. Это на самом деле, путь в никуда. Потому что это как раз, да, тот случай, когда нужно разговаривать. Только тогда мы придем к какому-то новому языку, потому что мы сейчас в поисках этого нового языка.
Да, я думаю, что это часть вот этого большого поворота, в том числе он и с женщинами, с MeToo, да, с харассментом. Это освобождение прежде угнетенных живых существ. Да, будь то это рабы, потомки рабов черных, будь то это женщина в патриархальном обществе, или будь то животные, которые там служат нам пищей или источником одежды. Это же все, наверное, части какой-то деколонизации, да, ухода из патриархального.
Да, это все часть этого так называемого деколониального поворота, да, который, ну вот, Запад уже активно переживает, а мы за ним тоже тут, наверное, как-то по-своему идем, да, по-своему как-то это все перерабатываем. Конечно, это все сопровождается определенными травмами, разумеется, но...
Ну, сейчас, да, сейчас, наверное, смотрят какие-нибудь на да, такие сторонники патриархата, вот, скажут, мало того, что на женщину уже там нельзя посмотреть, так сказать, с вожделением, там, за коленку потрогать, уже и шубу нельзя носить, и дубленку, и пыжиковую шапку.
Ну, вот, да. Страшно, страшно жить.
Да, и каракульчу, которая, кстати, по-моему, да, из абортированных ягнят, если я не ошибаюсь.
Ну, там, да, какая-то совершенно там история.
Тяжелая.
Да, на самом деле, от незнания тоже, да, мы не знаем многих подробностей производства одежды вообще, мы про нее ничего не знаем, это тоже одна из больших проблем на самом деле, и только недавно это все стало изменяться, да, после вот этой трагедии в Рана Плаза, когда заговорили об условиях, в которых производятся эти наши дешевые футболки, дешевые джинсы, и вот это тоже очень важный поворот в моде, которая до недавнего времени была сфокусирована на потреблении, исключительно на походах по магазинам, да, и на такой вот радужной стороне и парадной, вдруг начали думать, а как, где, кто делает мою одежду.
А трагедия Рана Плаза, напомните? А,
там это в Бангладеш разрушилась, да, огромная многоэтажная фабрика, и погибло больше 1000 человек, насколько я знаю.
А, да? Это да-да-да-да-да, угу. Все, да. Это где как раз производились вот эти
Fast
вот fashion, все.
Фаст-фэшн, да. Да. Там, в общем, и тут, да, начали постепенно все больше и больше об этом говорить, и мы сейчас говорим о пересмотре даже, ну, такой карты моды, да, потому что до этого мы говорили преимущественно о столицах моды, там, где вот, собственно, проводятся недели моды. А теперь мы говорим и о тех местах, где мода вообще-то не только потребляется, но где она производится.
Где она производится, да. Это часть того поворота, когда, собственно, на подиум выводятся животные, и мы говорим, да, не о фэшн-бутике в Милане, там, да, на Виа Монте-Наполеоне, а о том, так сказать, о трущобах Бангладеш или там Мумбаи, Калькаты, где это все обшивается.
Да, и в каких условиях.
Ну что ж, спасибо за этот разговор, хотя он происходит летом. Я думаю, что люди, готовь шубу летом, да?
Или не готовь.
Или не готовь. Так вот я хочу как раз сказать, что тем, кто сейчас думает готовить шубу летом, уберите ее куда-нибудь подальше, а еще лучше отнесите в комиссионку, чтобы, так сказать, она продолжила свою жизнь, уже это совершившееся убийство. Есть масса совершенно удобнейших синтетических альтернатив, те же самые пуховки, вот. Но с пуховками тоже надо быть осторожными, да, потому что лучше, конечно, брать пуховку не с пух-перо, чтобы ощипанная бедная утка, гусь потом не гуляли голыми и не страдали, вот, а тоже с хорошими синтетическими заменителями. И это все часть большого поворота под названием «Новая этика», которую мы здесь внимательно изучаем. Программа «Археология. Будущее». У нас в гостях была Людмила Алябьева. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Студия подкастов «Радио Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».